Иван Алексеевич Бунин. Жизнь Арсеньева. Собрание сочинений в 6 томах. Том 5. Москва. Художественная литература. 1988 год.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Книга первая. Глава первая. «Вещи и дела, аще не написанные бывают, тмою покрываются и гробу без памятства предаются. Написанные же, яко одушевленнее». Я родился полвека тому назад в Средней России, в деревне, в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне сказали, когда именно я родился. Если бы не сказали, я бы теперь и понятия не имел о своем возрасте. Тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени. И значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через 10 или 20 умереть. Родись я и живи на необитаемом острове, я бы даже и о самом существовании смерти не подозревал. Вот было бы счастье, хочется прибавить мне, но кто знает, может быть, великое несчастье. Да и правда ли, что не подозревал бы? Не рождаемся ли мы с чувством смерти? А если нет? Если бы не подозревал, любил ли бы я жизнь так, как люблю и любил. О роде Арсеньевых, о его происхождении мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем? Я знаю только то, что в гербовнике род наш отнесен к тем, происхождение коих теряется во мраке времен. Знаю, что род наш знатный, хотя и захудалый, и что я всю жизнь чувствовал эту знатность, гордясь и радуясь, что я не из тех, у кого нет ни рода, ни племени. В духов день призывает церковь за литургией сотворить память всем от века умершим. Она возносит в этот день прекрасную и полную глубокого смысла молитву. «Все рабы твоя, Боже, упокой во дворих твоих и в недрях Авраама, от Адама даже до днесь, послужившая тебе чисто отцы и братья наши, други и сродники». Разве случайно сказано здесь о служении? И разве не радость чувствовать свою связь, соучастие с отцы и братья наши, други и сродники, некогда совершавшими это служение? Исповедовали наши древнейшие пращуры учение о чистом, непрерывном пути отца всякой жизни, переходящего от смертных родителей к смертным чадам их, жизнью бессмертной, непрерывной, веру в то, что это волей Агни заповедано блюсти чистоту, непрерывность крови, породы, дабы не был осквернен, то есть прерван этот путь, и что с каждым рождением должна все более очищаться кровь рождающихся и возрастать их родство, близость с ним, единым отцом всего сущего. Среди моих предков было, верно, немало и дурных, но все же из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь, будь достоин во всем своего благородства. И как передать те чувства, с которыми я смотрю порой на наш родовой герб? Рыцарские доспехи, латы, шлем с страусовыми перьями, под ними щит, и на лазурном поле его в середине перстень, эмблемы верности и вечности, к которому сходятся сверху и снизу своими остриями три рапиры с крестами-рукоятками. В стране, заменившей мне родину, много есть городов, подобных тому, что дал мне приют, некогда славных, а теперь заглохших, бедных, в повседневности живущих мелкой жизнью. Все же над этой жизнью всегда. И недаром. Царит какая-нибудь серая башня времен крестоносцев, громада собора с бесценным порталом, века охраняемым стражей святых изваяний, и петух на кресте в небесах, высокий господний глашатый, зловещий к небесному граду. Самое первое воспоминание мое есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение. Я помню большую, освещенную предосенним солнцем комнату, его сухой блеск над косогором, видным в окно на юг. Только и всего, только одно мгновенье. Почему именно в этот день и час, именно в эту минуту и по такому пустому поводу впервые в жизни вспыхнуло мое сознание столь ярко, что уже явилась возможность действия памяти? И почему тотчас же после этого снова надолго погасло оно? Младенчество свое я вспоминаю с печалью. Каждое младенчество печально. Скуден тихий мир, в котором грезит жизнью, еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа. Золотое, счастливое время? Нет, это время несчастное. Болезненно чувствительное, жалко. Может быть, мое младенчество было печальным в силу некоторых частных условий. В самом деле, вот хотя бы то, что рос я в великой глуши. Пустынные поля, одинокая усадьба среди них. Зимой безграничное снежное море. Летом море хлебов, трав и цветов. И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание. Но грустит ли в тишине, в глуши какой-нибудь сурок, жаворонок? Нет, они ни о чем не спрашивают, ничему не дивятся, не чувствуют той сокровенной души, которая всегда чудится человеческой душе в мире окружающем ее. Не знают ни зова пространства, ни бега времени. А я уже и тогда знал все это. Глубина неба, даль полей говорили мне о чем-то ином, как бы существующем помимо их, вызывали мечту и тоску о чем-то мне недостающем, трогали непонятной любовью и нежностью, неизвестно к кому и к чему. Где были люди в это время? Поместье наше называлось хутором, хутор Каменка. Главным имением нашим считалось Задонское, куда отец уезжал часто и надолго, а на хуторе хозяйство было небольшое, дворня малочисленная. Но все же люди были, какая-то жизнь все же шла. Были собаки, лошади, овцы, коровы, работники. Был кучер, староста, стрепухи, скотницы, няньки, мать и отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке. Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиночества? Вот вечереет летний день, солнце уже за домом, за садом, пустой широкий двор в тени, а я совсем-совсем один в мире. Лежу на его зеленой холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные родные глаза, вот чело на свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое-высокое белое облако. Ах, какая томящая красота! Сесть бы на это облако и плыть, плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости с Богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом горнем мире. Вот я за усадьбой в поле. Вечер как будто все тот же, только тут еще блещет низкое солнце, и все так же одинок я в мире. Вокруг меня, куда ни кинь взгляд, колосистые ржи, овсы, а в них, в густой чаще склоненных стеблей, затаенная жизнь перепелов. Сейчас они еще молчат, да и все молчит, только порой загудит, угрюмо зажужжит запутавшийся в колосьях хлебный рыжий жучок. Я освобождаю его, и жадностью с удивлением разглядываю, что это такое. Кто он, этот рыжий жук, где он живет, куда и зачем летел? Что он думает и чувствует? Он сердит, серьезен, возится в пальцах, шуршит жесткими надкрыльями, из-под которых выпущено что-то тончайшее, палевое, и вдруг щитки этих надкрылий разделяются, раскрываются, палевое тоже распускается, и как изящно жук поднимается в воздух, гудя уже с удовольствием, с облегчением, и навсегда покидает меня, теряется в небе, обогащая меня новым чувством, оставляя во мне грусть разлуки. А не то вижу я себя в доме, и опять в летний вечер, и опять в одиночестве. Солнце скрылось за притихший сад, покинуло пустой зал, пустую гостиную, где оно радостно блистало весь день. Теперь только последний луч одиноко краснеет в углу на паркете меж высоких ножек какого-то старинного столика. И, Боже, как мучительна его безмолвная и печальная прелесть! А поздним вечером, когда сад уже чернел за окнами всей своей таинственной ночной чернотой, а я лежал в темной спальне в своей детской кроватке, все глядело на меня в окно с высоты какая-то тихая звезда. Что надо было ей от меня? Что она мне без слов говорила? Куда звала? О чем?
Глава третья.
Детство стало понемногу связывать меня с жизнью. Теперь в моей памяти уже мелькают некоторые лица, некоторые картины усадебного быта, некоторые события. Из этих событий на первом месте стоит мое первое в жизни путешествие, самое далекое и самое необыкновенное из всех моих последующих путешествий. Отец с матерью отправились в ту заповедную страну, которая называлась городом. И взяли меня с собой. Тут я впервые испытал сладость осуществляющейся мечты, а вместе с тем и страх, что она почему-нибудь не осуществится. Помню до сих пор, как я томился, стоя среди двора на солнечном припеке и глядя на тарантас, который еще утром выкатили из каретного сарая, да когда же, наконец, запрягут, когда кончатся все эти приготовления к отъезду. Помню, что ехали мы целую вечность, что полям, каким-то лощинам, проселкам, перекресткам не было счета, и что в дороге случилось вот что. В одной лощине, а дело было уже к вечеру, и места были очень глухие, густо рос дубовый кустарник, темно-зеленый, кудрявый, и по ее противоположному склону пробирался среди кустарника разбойник с топором, засунутым за пояс. Самый, может быть, таинственный и страшный из всех мужиков, виденных мной не только до той поры, но и вообще за всю мою жизнь. Как въехали мы в город, не помню. Зато как помню городское утро. Я висел над пропастью, в узком ущелье из огромных, никогда мною невиданных домов. Меня ослеплял блеск солнца, стекол, вывесок, а надо мной на весь мир разливался какой-то дивный музыкальный кавардак, звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшийся надо всем в таком величии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра, и такой громадный, что уже никак не могла поразить меня впоследствии пирамиды Хеопса. Всего же поразительнее оказалось в городе Вакса. За всю мою жизнь испытал я от вещей, виденных мною на земле, а я видел много, такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка это была из простого лыка, но что это было за лыка и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка? А самая вакса, черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом. А потом были еще две великие радости. Мне купили сапожки с красным софьяновым ободком на голенищах, про который кучер сказал на весь век запомнившееся мне слово «в аккурат сапожки», и ременную плеточку с свистком в рукоятке. С каким блаженным чувством, как сладострастно касался я и этого Софьяна, и этой упругой гибкой ременной плеточки. Дома, лежа в своей кроватке, я истинно замирал от счастья, что возле нее стоят мои новые сапожки, а под подушкой спрятана плеточка. И заветная звезда глядела с высоты в окно и говорила: «Вот теперь уже все хорошо, лучшего в мире нет и не надо». Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление. Я испытал его на возвратном пути. Мы выехали из города в предвечернее время, проехали длинную широкую улицу, уже показавшуюся мне бедной по сравнению с той, где была наша гостиница и церковь Михаила Архангела, проехали какую-то обширную площадь, и перед нами опять открылся вдали знакомый мир, поля, их деревенская простота и свобода. Путь наш лежал прямо на запад, на закатное солнце. И вот вдруг я увидел, что есть еще один человек, который тоже смотрит на него и на поля. На самом выезде из города высился необыкновенно огромный и необыкновенно скучный желтый дом, не имевший совершенно ничего общего ни с одним из доселе виденных мною домов. В нем было великое множество окон, и в каждом окне была железная решетка. Он был окружен высокой каменной стеной, а большие ворота в этой стене были глухо заперты. И стоял за решеткой в одном из этих окон человек в кофте из серого сукна, и в такой же бескозырке, с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжкое, что я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах. Смешение глубочайшей тоски, скорби, тупой покорности и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты. Конечно, мне объяснили, какой это был дом и кто был этот человек. Это от отца и матери узнал я о существовании на свете того особого сорта людей, которые называются острожниками, каторжниками, ворами, убийцами. Но ведь слишком скудно знание, приобретаемое нами за нашу личную краткую жизнь. Есть другое, бесконечно более богатое. То, с которым мы рождаемся, для тех чувств, которые возбудили во мне решетка и лицо этого человека, родительских объяснений было слишком мало. Я сам почувствовал, сам угадал при помощи своего собственного знания особенную, жуткую душу его. Страшен был мужик, пробиравшийся по дубовым кустарникам в лощине с топором за подпояской, но то был разбойник, я ни минуты не сомневался в этом. То было нечто очень страшное, но и чарующее, сказочное. Этот же острожник. Глава четвертая. Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайно разрознены. Что повторяю, мы знаем, что помним, мы с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день. Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести, уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства. Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его. Сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им. И вот уже кое-что узнал о нем. То, что он никогда ничего не делает. Он и правда проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского, что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом, что, проснувшись после обеда, он любил сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно шипящую и восхитительно колющую в нос воду с кислотой и содой, и что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно саживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился, отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера, больше же всего, кажется, тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок. Он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух. И так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе, играет на гитаре песни какие-то старинные, счастливых дедовских времен. Заметил я, наконец, и няньку нашу, то есть осознал присутствие в доме, какую-то особую близость к нашей детской, этой большой, статной, властной женщины, которая, хотя и называет себя постоянно нашей холопкой, есть на самом деле член нашей семьи, а ссорится и довольно часто с нашей матерью, лишь потому, что это совершенно необходимо в силу их любви друг к другу и потребности после ссоры через некоторое время заплакать и помириться. Братья были совсем не ровесники мне, они жили тогда уже какой-то своей жизнью, приезжали к нам только на каникулы, зато у меня оказались две сестры, которых я тоже, наконец, осознал и по-разному, но одинаково тесно соединил с своим существованием. Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю, которая заняла свою очередь в люльке и незаметно стал делить все свои игры и забавы, радости и горести, а порой и самые сокровенные мечты и думы с черноглазой Олей, девочкой горячей, легко, как отец вспыхивающий, но тоже очень добрый, чувствительный, вскоре сделавшийся моим верным другом. Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным. Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого. С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Все и все, кого любим мы, есть наша мука. Чего стоит один этот вечный страх потери любимого? А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви к ней, к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью. Сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст. В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенное ее бесценное имя. Уже ли та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще, захолустного русского городка, на дне уже безымянной могилы, уже ли это она, которая некогда качала меня на руках? Пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Так постепенно миновало мое младенческое одиночество. Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидал легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко-высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые, как будто что испытывала и она, эта осенняя бледная луна. Но я уже знал, помнил, что я не один в мире, что я сплю в отцовском кабинете. Я заплакал, я позвал, разбудил отца. Постепенно входили в мою жизнь и делались ее неотделимой частью люди. Я уже заметил, что на свете, помимо лета, есть еще осень, зима, весна, когда из дому можно выходить только изредка. Однако я сперва не запоминал их. В детской душе остается больше всего яркое, солнечное. И поэтому мне теперь вспоминается, кроме этой осенней ночи, всего 2-3 темных картины, да и то потому, что были они необычны. Какой-то зимний вечер с ужасным и очаровательным снежным ураганом за стенами. Ужасным, потому что все говорили, что это всегда так бывает на 40 мучеников. Очаровательным же, по той причине, что чем ужаснее бился ветер в стены, тем приятнее было чувствовать себя за их защитой в тепле, в уюте. Потом какое-то зимнее утро, когда случилось нечто действительно замечательное. Проснувшись, мы увидали странный сумрак в доме, увидали, что со двора застит что-то белесое и невероятно громадное, поднявшееся выше дома, и поняли, что это снега, которыми занесло нас за ночь, и от которых работники откапывали нас потом весь день. И, наконец, какой-то мрачный апрельский день, когда среди нашего двора внезапно появился человек в одном сюртучке, весь развивающийся и перекошенный от студенного ветра, который гнал его несчастного, кривоногого, как-то жалко прихватившего одной рукой картуз на голове, а другой неловко зажавшего на груди этот сюртучок. В общем же, повторяю, раннее детство представляется мне только летними днями, радость которых я почти неизменно делил сперва с Олей, а потом с мужицкими ребятишками из выселок, деревушки в несколько дворов, находившейся за провалом в версте от нас. Бедная была эта радость, столь же бедная, как и та, что испытывал я от ваксы, от плеточки. Все человеческие радости бедны. Есть у нас кто-то, кто внушает нам порой горькую жалость к самим себе. Где я родился, рос? Что видел? Ни гор, ни рек, ни лесов, ни озер, только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса. Какой-нибудь заказ, дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов. Это не юг, не степь, где пасутся отары в десятки тысяч голов, где по часу едешь по селу, по станице, девясь их белизне, чистоте, многолюдству, богатству. Это только подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели кажутся забытыми богом, так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе. И вот я расту, познаю мир и жизнь в этом глухом и все же прекрасном краю, в долгие летние дни его и вижу. Жаркий полдень, белые облака плывут в синем небе, дует ветер, то теплый, то совсем горячий, несущие солнечные жары и ароматы нагретых хлебов и трав. А там, в поле, за нашими старыми хлебными амбарами, они так стары, что толстые соломенные крыши их серые и плотные на вид, как камень, а бревенчатые стены стали сизыми. Там зной, блеск, роскошь света. Там, отливая тусклым серебром, без конца бегут по косогорам волны неоглядного ржаного моря. Они лоснятся, переливаются, сами радуясь своей густоте, буйности, и бегут, бегут по ним тени облаков. Потом оказалось, что среди нашего двора, густо заросшего кудрявой муравой, есть какое-то древнее каменное корыто, под которым можно прятаться друг от друга, разувшись и бегая белыми босыми ножками, которые нравятся даже самому себе своей белизной, бегая по этой зеленой кудрявой мураве, сверху от солнца горячей, а ниже прохладной. А под амбарами оказались кусты белины, которые мы с Олей однажды наелись так, что нас отпаивали парным молоком. Уж очень дивно звенела у нас голова, а в душе и теле было не только желание, но и чувство полной возможности подняться на воздух и полететь куда угодно. Под амбарами же нашли мы и многочисленные гнезда крупных бархатно-черных с золотом шмелей, присутствие которых под землей мы угадывали по глухому, яростно-грозному жужжанию. А сколько мы открыли съедобных кореньев, сколько всяких сладких стеблей и зерен на огороде вокруг Риги, на гумне, за людской избой, к задней стене, которой вплотную под зловаши хлеба и травы. За людской избой и под стенами скотного двора росли громадные лопухи, высокая крапива и глухая, и жгучая, пышные малиновые татарки в колючих венчиках, что-то бледно-зеленое, называемое козельчиками, и все это имело свой особый вид, цвет, запах и вкус. Мальчишка-подпасок, существование которого мы тоже, наконец, открыли, был необыкновенно интересен. Пасконная рубашонка и коротенькие портчонки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что он вечно жевал то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв. А острые глаза воровски бегали. Ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним, и то, что он подбивал и нас, есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба, как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, прибольно обжигая себя по ушам концом кнута. Но уж где было настоящее богатство всякой земляной снеди, так это между скотным двором и конюшней, на огородах. Подражая подпаску, можно было запастись подсоленной коркой черного хлеба и есть длинные зеленые стрелки лука с серыми зернистыми махорчиками на остриях, красную редиску, белую редьку, маленькие шершавые бугристые огурчики, которые так приятно было искать, шурша под бесконечными ползучими плетями, лежавшими на рассыпчатых грядках. На что нам было все это? Разве голодны мы были? Нет, конечно. Но мы за этой трапезой, сами того не сознавая, приобщались самой земли, всего того чувственного, вещественного, из чего создан мир. Помню, солнце пекло все горячее, траву и каменное корыто на дворе. Воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее и теснее, и, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском, стали где-то в самой глубокой и звучной высоте своей погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и разражаться мощными ударами, да все полновеснее, величавее, великолепнее. О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога над ним царящего, его создавшего с такой полнотой и силой вещественности. Потом был мрак, огонь, ураган, обломный ливень с трескучим градом. Все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим. В доме у нас закрыли и завесили окна, зажгли страстную восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах. Крестились и повторяли: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось. всей грудью вдыхая невыразимо отрадную сырую свежесть присыщенных влагой полей, когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее. Мало было в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его. А затем, постепенно смелее, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно, провал, выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая жизнь, а растительные и животные больше всего увлекли к себе наше внимание, и все еще самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было, а часами послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам. В нем хороши были только дебри и чащи, птичьи гнезда, особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных из прутиков и усланных чем-то мягким и теплым, сидела и зорким черным зернышком смотрела что-нибудь пестро окрашенное. Да малинники, ягоды которых были несравненно вкуснее тех, что мы ели с молоком и сахаром после обеда. И вот скотный двор, конюшня, каретный сарай, рига на гумне. Глава седьмая. Всюду была своя прелесть. На скотном дворе весь день пустом, с ленивой грубостью скрипели ворота, когда мы из всех своих силенок приотворяли их, и остро, кисло, но неотразимо привлекательно воняло навозной жижей и свиными закутами. В конюшне жили своей особой лошадиной жизнью, заключавшейся в стоянии и звучном жевании сена и овса лошади. Как и когда они спали? Кучер говорил, что иногда они тоже ложатся и спят. Но это было трудно даже как-то жутко представить себе, тяжело и неумело ложатся лошади. Это случалось, очевидно, в какие-то самые глухие ночные часы, а обычно лошади стояли в стойлах и весь день в молоко размалывали на зубах овес, теребили и забирали в мягкие губы сена, и все они были красавицы, могучие, с лоснящимися крупами, коснуться которых было большое удовольствие, с жесткими хвостами до земли, женственными гривами, с крупными лиловыми глазами, которыми они порой грозно и дивно косили, напоминая нам то страшное, что рассказывал кучер, что каждая лошадь имеет в году свой заветный день, день Флоры и Лавра, когда она норовит убить человека в отместку за свое рабство у него, за свою лошадиную жизнь, заключающуюся в постоянном ожидании запряжки, в исполнении своего странного назначения на свете только возить, только бегать. Пахло и здесь тоже крепко, и тоже навозом, но совсем не так, как на скотном дворе, потому что совсем другой навоз тут был, и запах его мешался с запахом самих лошадей, сбруи, гниющего сена и еще чего-то, что присуще только конюшне. А в каретном сарае стояли беговые дрожки, тарантас, старозаветный дедушкин вазок, и все это соединялось с мечтами о далеких путешествиях. В задке тарантаса был необыкновенно занятный и таинственный дорожный ящик. Вазок тянул к себе своей старинной неуклюжестью и тайным присутствием чего-то, оставшегося в мире от дедушки. Был не похож ни на что теперешнее. Ласточки непрестанно сновали черными стрелами взад и вперед, то из сарая в голубой небесный простор, то опять в ворота сарая под его крышу, где они лепили свои известковые гнездышки, страшно приятные своей твердостью, выпуклостью и искусством лепки. Часто приходит теперь в голову, Вот умрешь, и никогда не увидишь больше неба, деревьев, птиц и еще многого-многого, к чему так привык, с чем так сроднился и с чем так жалко будет расставаться. Что до ласточек, то их будет особенно жалко. Какая это милая, ласковая, чистая красота! Какое изящество! Эти косаточки с их молниеносным летом, с розово-белыми грудками, с черно-синими головками и такими же черно-синими, острыми, длинными, крест-накрест, складывающимися крылышками и неизменно счастливым щебетанием. Ворота сарая были всегда открыты, ничто не мешало забегать в него, когда угодно, по часам следить за этими щебетуньями, предаваться мечте поймать какую-нибудь из них, садиться верхом на дрожке, залезать в тарантас, в вазок и, подпрыгивая, ехать куда-нибудь далеко-далеко. Почему с детства тянет человека даль, ширь, глубина, высота, неизвестная, опасная, то, где можно размахнуться жизнью, даже потерять ее за что-нибудь или за кого-нибудь? Разве это было бы возможно, будь нашей долей только то, что есть, что Бог дал? Только земля, только одна эта жизнь. Бог, очевидно, дал нам гораздо больше. Вспоминая сказки, читанные и слышанные в детстве, до сих пор чувствую, что самыми пленительными были в них слова о неизвестном и необычном, в некотором царстве, в неведомом государстве, за 3 девять земель, за горами, за долами, за синими морями. Царь-девиц, Василиса Премудрая. А Рига была пленительно страшна своей серой соломенной громадой, зловещей пустотой, обширностью, сумраком внутри, и тем, что если залезть туда, нырнув под ворота, можно заслушаться, как шарит, шуршит по ней, носится вокруг нее ветер. Там в одном уголке висела запаленная святая дощечка, но говорили, что все-таки черт по ночам прилетал туда, и это соединение черта и столь грозной для него дощечки внушало особенно жуткие мысли. А провал был дальше за Ригой, за гумном, за обвалившимся авином, за просеным полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина с обрывистыми скатами и знаменитым провалом на дне, которое зарастало высочайшим бурьяном. Это было для меня самое глухое из всех глухих мест на свете. Какая благословенная пустынность! Казалось, сидел бы в этой лощине весь век, кого-то любя и кого-то жалея. Какой прелестный по виду и по имени цветок цвел в густой и высокой траве на ее скатах. Малиновый богородичный цветок с коричневым липким стеблем. И как горестно нежно звенела в бурьяне своей коротенькой песенкой овсянка. Тю-тю, глава 8. Тю-тю. Затем детская жизнь моя становится разнообразнее. Я все больше замечаю быт усадьбы, все чаще бегаю в выселки. Был уже в Рождестве, в Новоселках, у бабушки в Батурине. В усадьбе на восходе солнца с первым щебетанием птиц в саду просыпается отец. Совершенно убежденный, что все должны просыпаться вместе с ним, он громко кашляет, громко кричит «Самовар!». Просыпаемся и мы с радостью от солнечного утра. Других, повторяю, я все еще не хочу или не могу замечать. С нетерпеливым желанием поскорее бежать в вишенник, рвать наши любимые вишни, наклеванные птицами и подпеченные солнцем. На скотном дворе по-утреннему ново скрипят в это время ворота, оттуда с ревом, визгом, хлопаньем кнутов выгоняют на сочный утренний корм коров, свиней, серо-кудрявую, плотную, волнующуюся отару овец, гонят поить на полевой пруд лошадей, и от топота их сильного дружного табуна гудит земля. Меж тем, как в людской избе и белой кухне уже пылает оранжевый огонь в печах, и начинается работа стрепух смотреть и обонять которую лезут под окна и на пороге собаки, часто с визгом от них отскакивающие. После чая отец иногда едет со мной на беговых дрожках в поле, где, смотря по времени, или пашут, то есть идут и идут, качаясь, оступаясь в мягкой борозде, приноравливая к натуживающейся лошади и себя, и тяжело скрипящую саху, на подвое которой лезут серые пласты земли, разутые без шапок мужики, или выпалывают то проса, то картошки, несметные девки, радующие своей пестротой, бойкостью, смехом, песнями, или на зное косят со свистом, размашисто, приседая и раскорячась, валят густую стену жаркой желтой ржи косцы с почерневшими от пота спинами, с расстегнутыми воротами, с ремешками вокруг головы. А следом за ними работают граблями, изгибаясь, наклоняясь, борются с колкими головастыми снопами, пахнущими разогретой на солнце золотой ржаной соломой, мнут их коленом и туго вяжут подоткнутые бабы. Какой-то непередаваемо очаровательный звук, звук натачиваемой косы, по блестящему лезвию которой то с одной, то с другой стороны ловко мелькает шершавая от песку, обмакнутая в воду лопаточка. Всегда есть косец, который непременно восхитит. Расскажет, что он чуть-чуть не скосил целое перепелиное гнездо, чуть-чуть не поймал перепелку, пополам перехватил змею. А про баб я уже знаю, что иногда они вяжут и ночью, если ночь лунная, днем слишком сухо сыплется зерно, и чувствую поэтическую прелесть этой ночной работы. Много ли таких дней помню я? Очень-очень мало. Утро, которое представляется мне теперь, складывается из отрывочных, разновременных картин, мелькающих в моей памяти. Полдень помню такой. Жаркое солнце, волнующие кухонные запахи, бодрое предвкушение уже готового обеда у всех возвращающихся с поля, у отца, у загорелого с кудрявой рыжей бородой старосты, крупная валка едущего на потном иноходце, у работников, косивших с косцами и теперь въезжающих во двор на вазу, подкошенной вместе с цветами на межах травы, на которой лежат сверкающие косы, и у тех, что пригнали с пруда выкупанных зеркально блещущих лошадей с темных хвостов и грив, в которых струится вода. В такой полдень видел я однажды брата Николая, тоже на вазу, на траве с цветами, приехавшего с поля с Сашкой, девкой из новоселок. Я уже что-то слышал о них на дворне, что-то непонятное, но почему-то запавшее мне в сердце. И теперь, увидав их вдвоем на вазу, вдруг с тайным восторгом почувствовал их красоту, юность, счастье. Она, высокая, худощавая, еще совсем почти девочка, тонколикая, сидела с кувшином в руке, отвернувшись от брата, свесив с воза босые ноги, опустив ресницы. Он в белом картузе, в батистовой косоворотке с расстегнутым воротом, загорелый, чистый, юный, держал вожжи, а сам смотрел на нее сияющими глазами, что-то говорил ей радостно, любовно.
Глава девятая.
Помню поездки к обедне в Рождество. Тут все необычайно празднично. Кучер в желтой шелковой рубахе и плисовой безрукавке на козлах тарантаса, запряженного тройкой. Отец с свежевыбритым подбородком и по-городскому одетый в дворянском картузе с красным околышем, из-под которого еще мокро чернеют по-старинному косицами начесанные от висков к бровям волосы. Мать в красивом легком платье со множеством оборок. Я напомаженный, в шелковой рубашечке, с праздничной напряженностью в душе и теле. В поле уже душно, жарко. Дорога среди высоких и недвижных хлебов узка и пылит. Кучер барственно обгоняет мужиков и баб, тоже наряженных и тоже едущих к празднику. В селе весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой каменистой горы и от новизны богатства впечатлений. В селе мужицкие дворы все большие, зажиточные, с древними дубами на гумнах, с пасеками, с приветливыми, но независимыми хозяевами, рослыми крупными однодворцами, а под горой извивается в тени высоких лозин, усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно пахнущая и этими лозинами, и сыростью низины, на которой они растут. На противоположной горе, на которую поднимаешься, переехав каменный, затонувший в светлых струях мост, на выгоне перед церковью цветистое многолюдство, девки, бабы, гнутые гробовые старики в чистых свитках и шляпах-черепенниках, а в церкви теснота, теплая, пахучая жара от этой тесноты, от пылающих свечей, от солнца, льющегося в купол, и чувство тайной гордости. Мы впереди всех. Мы так хорошо, умело и чинно молимся. Священник после обедни подает нам целовать пахнущий медью крест прежде всех, кланяется подобострастно. Во дворе старика Данилы, ласкового лешего с сивыми кудрями, с коричневой шеей, похожей на потрескавшуюся пробку, мы после обедни отдыхали, пили чай с теплыми лепешками и медом, горой наваленным в деревянную миску. И мне на всю жизнь запомнилось, оскорбило, что он однажды взял прямо своими черными негнущимися пальцами кусок текущего, тающего янтарного сота и положил мне в рот. Я уже знал, что мы стали беднее, что отец много промотал в крымскую компанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно обеспечен и, часто понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее затрещит с молотка. Знал, что Задонское имение уже затрещало, что у нас уже нет его. Однако у меня от тех дней все-таки сохранилось чувство довольства, благополучия. И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом в растворенные двери, много мух и великолепных бабочек. Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время. Помню вечерние прогулки с братьями, которые уже стали брать меня с собой, их юношеские восторженные разговоры. Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легок, светел был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что все это миры нам неведомые и, может быть, счастливые, прекрасные, что, вероятно, и мы там будем когда-нибудь. Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами на дворе. Наваливали на телегу сено, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать от лунного света, льющегося на него, и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее счастье — спать вот так. И всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет, мир и красоту деревенской ночи, родных окрестных полей, родной усадьбы. Только одно событие омрачило эту счастливую пору. Событие страшное и огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие из поля рабочих лошадей, и крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадью в провал, на дно провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде илистой воронки. Работники, братья, отец, все кинулись туда спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании, спасут ли. Но солнце село, стало темнеть, стемнело, вестей оттуда все не было. А когда они пришли, все притихло еще более. Оба погибли, и Сенька, и лошадь. Помню страшные слова. Надо немедленно дать знать становому, послать стеречь мертвое тело. Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже
слова
знал.
Слова десятая.
Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества, имеют обостренное чувство смерти, чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни. Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видях у соседа скотину умершу, и той ночи восставши, предобразом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть». Вот к подобным людям принадлежу и я. Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о покойниках, отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о покойном дяде, о покойном дедушке, о том, что покойники находятся где-то на том свете, и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей и привидений, иначе говоря, все тех же покойников, оживающих и бродящих по ночам. Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о нем, ощущение его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с ним и с лампадкой, и с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери. Соединено с ним было и бессмертие. Бог в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху над нами, безгранично далеко от земли. Это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, невзирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа, и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью. Я уже знал и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть, вообще еще очень не скоро, но, в частности, в любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме поздним вечером все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощения. Все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я, и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь страшным судом, каким-то грозным вторым пришествием и, что хуже всего, восстанием всех мертвых. А потом начинался Великий Пост, целых 6 недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там страстная неделя, когда умирал даже сам Спаситель. На страстной среди предпраздничных хлопот все тоже грустили, сугубо постились, говели. Даже отец тщетно старался грустить и говеть. И я уже знал, что в пятницу поставят пред алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей. И что так страшно, как некое подобие гроба Христа, описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и нянька. К вечеру Великой Субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник, наконец, наступал. Ночью с субботы на воскресенье в мире совершался некий дивный перелом. Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. К заутрене нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью «Христос воскресе из мертвых!» И через некоторое время показывались христоносцы, молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках. Эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор, и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с сознанием честь честью завершенного дела замолкали, затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами и осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете весенней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно было все это! Но, увы, было и грустно, и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно. Лампадка в весеннем, чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно, а все-таки было во всем этом и что-то церковное, божественное, и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. И не раз видел я, с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами. О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь? Даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле. О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем, и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства и смерть. Не Сенька дал мне понятие о смерти, я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по-настоящему, почувствовал ее вещественность, то, что она, наконец, коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно, как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши дела и вещи, лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за Риги, со стороны провала, и долго-долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое, и даже как будто гадкое в той стороне. И все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня с Сенькой, и с бесплодными вопросами, что стало с ним после того, как его задавило, и что он теперь такое, и почему именно в этот вечер
глава погиб он. 11.
Дни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима — осень, весна — зиму. Ну, что я могу сказать о них? Только нечто общее — то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную. Помню, однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюму в овальной раме орехового дерева, стоявшей напротив двери, и на минуту запнулся. На меня с удивлением и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный, худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше, и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая с каких-то пор, может быть, за одно лето, как это часто бывает, произошла во мне, и которую я, наконец, внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что это случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет 7, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выражением лица, и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал, как посторонний, свою привлекательность. В этом открытии было неизвестно почему, даже что-то грустное. Свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и все живое, осмысленное выражение. Внезапно увидал одним словом, что я уже не ребенок. Смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему. И так оно и было на самом деле. Преимущественное запоминание только одних счастливых часов приблизительно с тех пор кончилось, что уже само по себе означало немалое. И совпало это с некоторыми опять совсем новыми и действительно нелегкими познаниями, мыслями и чувствами, приобретенными мною на земле. Я вскоре после того узнал одного замечательного в своем роде человека, вошедшего в мою жизнь, и начал с ним свое учение. Я перенес первую тяжелую болезнь, пережил новую смерть, смерть Нади, потом смерть.
Глава 12.
Человек в сюртучке, неожиданно появившийся однажды на нашем дворе в ледяной ненастный весенний день, появился у нас снова. Когда именно, не помню, но появился. И оказался этот человек действительно несчастным человеком, только совсем особого рода, то есть не просто несчастным, а создавшим свое несчастье своей собственной волей и переносившим его даже как бы с наслаждением. Оказался словом, принадлежащим к тому ужасному разряду русских людей, который я, разумеется, понял как следует только впоследствии, в годы зрелости. Звали его Баскаковым. Он происходил из богатой и родовитой семьи, был умен, талантлив и, следовательно, мог жить не хуже, если не лучше многих. Однако недаром был он худ, сутул, горбонос, темнолик, точно черт, как говорили про него. Характер у него был сумасшедший. Он, еще будучи лицеистом, с проклятиями бежал из дому после какой-то ссоры с отцом. Затем, когда умер отец, так взбесился на брата при разделе наследства, что в клочки порвал раздельный акт, плюнул брату в лицо, крикнув, что он, когда такое дело знать, не желает никакого дележа, не берет на свою долю ни гроша, и опять и уже навсегда крепко хлопнул дверью родного дома. С тех пор и началась его скитальческая жизнь. Ни на одном месте, ни в одном доме он не мог ужиться даже несколько месяцев. Не ужился он и у нас сначала. Вскоре после его первого появления на нашем дворе они с отцом чуть не порезались кинжалами. Но во второй раз случилось чудо. Баскаков через некоторое время заявил, что остается у нас навеки, и прожил у нас целых 3 года до моего поступления в гимназию. Он даже признался, что, относясь вообще к людям только с презрением и ненавистью, он горячо полюбил всех нас, особенно меня. Он стал моим воспитателем и учителем, и через некоторое время горячо привязался я к нему, что и было источником многих очень сложных и сильных чувств, испытанных мною в близости с ним. Повышенная впечатлительность, унаследованная мной не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Баскаков чрезвычайно помог ее развитию. Как воспитатель и учитель, в обычном значении этих слов, он был никуда не годен. Он очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу «Дон Кихота», случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг. А что делать дальше, точно не знал, да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался всегда почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скоро и с большой охотой, но дальше опять не пошел. Заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня, учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказалось совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистощим на мастерские рассказы. Но большей частью он был как-то едко молчалив. Все что-то думал, ядовито усмехаясь, зло бормоча, и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой желчной любезностью, или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался, завидя меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад, или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух, поселяя во мне самые противоположные чувства и представления. Рассказывал он, повторяю, превосходно, изображая все в лицах, в жестах, быстрых переменах голоса. Можно было заслушаться его и тогда, когда он читал, всегда по своему обыкновению прищурив левый глаз и далеко отставив от себя книгу. А та противоположность чувств и представлений, которую он поселял во мне, проистекала из того, что для своих рассказов он чаще всего избирал, совсем не считаясь с моим возрастом, все, кажется, наиболее горькое и едкое из пережитого им, свидетельствующее о людской низости и жестокости. А для чтения что-нибудь героическое, возвышенное, говорящее о прекрасных и благородных страстях человеческой души, я, слушая его, то горел от негодования к людям и от мучительной нежности к нему самому, столько от них страдавшему, то млел, замирал от радостных волнений. Глаза у него были рачьи, близорукие и всегда красные, какие-то огненно-карие. Выражение лица поражало своей напряженностью. И всегда, когда он ходил, или вернее бегал, развивались его сухие с проседью волосы и полы неизменного сюртучка, чрезвычайно старомодного. Не желая никому быть в тягость, у него было помешательство на этом, он курил и беспрестанно только махорку, спал летом в амбаре, а зимой в лакейской, давно упраздненной за отсутствием лакеев, а что до пищи, то, кажется, был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться. За столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. Все истинно дивились, чем только жив он. Он рассказывал мне о том, какие случались у него в жизни жестокие столкновения с негодяями, о Москве, где он когда-то учился, о дремучих медвежьих лесах за Волгой, где он одно время скитался. Он читал со мной «Дон Кихота», журнал «Всемирный путешественник», какую-то книгу под названием «Земля и люди», Робинзона. Он рисовал акварелью и пленил меня страстной мечтой стать живописцем. Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое синеву небо, которое сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве, и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умерла.
Глава 13.
В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал. Я видел, как отец иногда вытаскивал из ножен его белый клинок и тер его полой архалука. Какой сладострастный восторг охватывал меня при одном прикосновении к этой гладкой, холодной, острой стали. Мне хотелось поцеловать, прижать ее к сердцу и затем во что-нибудь вонзить, всадить по рукоятку. Отцовская бритва тоже была стали еще острее, да я не замечал ее. А вот при виде всякого стального оружия я до сих пор волнуюсь. И откуда они у меня, эти чувства? Я был в детстве добр, нежен, и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом. Помню, двор был пуст, в доме почему-то тоже было пусто и тихо, и вот я внезапно увидел большую, очень черную птицу, которая куда-то спешила, боком неловко, распустив повисшее крыло, прыгала по траве по направлению к амбарам. Я кинулся в кабинет, схватил кинжал, выскочил в окно. Грач, когда я настиг его, вдруг замер с ужасом, в диком блестящем глазу откинулся в сторону, прижался к земле и, широко раскрыв и подняв клюв, ощерясь, зашипел, захрипел от злобы, решив драться со мной, видимо, не на живот, а на смерть. Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием. Я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все-таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося со мной, в кровь и задравшего мне руки, и зарезал страшным удовольствием. А сколько раз лазил я с Баскаковым на чердак, где по преданиям будто бы валялась какая-то дедовская или прадедовская сабля. Карабкались мы туда по очень крутой лестнице, в полутьме согнувшись. Также пробирались и дальше, шагая через балки, матицы, груды золы и мусора. Было по чердачному тепло и душно, пахло остывшим дымом, сажей, печами. В мире было небо, солнце, простор, а тут сумрак и что-то задавленное, дремотное. Полевой ветер вольно шумел вокруг нас по крыше, а сюда его шум доходил глухо, превращаясь в иной какой-то колдовской, зловещий. Сумрак понемногу редел, мы обходили кирпичный боров и шею трубы, и при свете, падавшем из слухового окна, без конца шатались взад и вперед, заглядывали под балки, под косо лежавшие над ними пыльные стропила, рыли золу, то серую, то фиолетовую, в зависимости от места, от освещения. Если б нашлась эта сказочная сабля, я бы, кажется, задохнулся от счастья. А меж тем, на что она мне была? Откуда взялась моя страстная и бесцельная любовь к ней? Впрочем, ведь и все в мире было бесцельно, неизвестно, зачем существовало, и я уже чувствовал это. Устав от бесплодных поисков, мы отдыхали. Странный человек, деливший их со мной, человек, зачем-то дотла разоривший свою жизнь и бесцельно мотавший ее по свету, единственный, кто понимал мои бесцельные мечты и страсти, садился на матицу, крутил цигарку и, думая свое, что-то бормотал себе под нос, а я стоял, глядел в слуховое окно. Теперь на чердаке было совсем почти светло, особенно возле окна, и шум ветра не казался в нем таким зловещим. Но все же мы были тут сами по себе, а усадьба сама по себе, и я представлял ее себе, ее мирно текущую жизнь, как посторонний. Прямо подо мной в солнечном свете разнообразно круглились серо-зеленые и темно-зеленые верхушки сада, на которые так странно было глядеть сверху. Их осыпали оживленным треском воробьи, они внутри тенистые, сверху стеклянно блестели под солнцем. А я глядел и думал, для чего это? Должно быть для того только, что это очень хорошо. За садом и за полями, простиравшимися за ними на самом горизонте, синело, подобно далекому лесу, Батурина, и там, неизвестно зачем, уже 80 лет жила в своей старосветской усадьбе, в доме с высочайшей крышей и цветными стеклами, бабушка, мать матери. Левее все сияло в солнечной пыли, там за лугами были новоселки, то есть лозины, огороды, скудные мужицкие гумна и ряд жалких исп вдоль длинной улицы. Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пуньки, пузатые младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики? И зачем уходил туда почти каждый день к Сашке брат Николай? Только за тем, что ему было почему-то приятно видеть ее ласковое и скромное лицо? Милый круглый вырез белой меткалевой рубашки вокруг шеи, длинные станы, босые ноги. Этот вырез и мне нравился, и тоже возбуждал какое-то томящее чувство. Хотелось что-то с ним сделать, но было непонятно, что именно и зачем. Да, в те дни больше всего пленяла таившаяся на чердаке сабля, но нет-нет вспоминалась и Сашка, которой я однажды, когда она как-то пришла в усадьбу и, стоя с опущенной головой у крыльца, что-то робко говорила матери, вдруг испытал что-то особенно сладостное и томящее. Первый проблеск самого непонятного из всех человеческих чувств. Глава 14. «Дон Кихот», по которому я учился читать, картинки в этой книге и рассказы Баскакова о рыцарских временах совсем свели меня с ума. У меня не выходили из головы замки, зубчатые стены и башни, подъемные мосты, латы, забрала, мечи и самострелы, битвы и турниры, мечтая о посвящении в рыцари, о роковом, как первое причастие, ударе палашом по плечу коленопреклоненного юноши с распущенными волосами. Я чувствовал, как у меня мурашки бегут по телу. В письмах Алексея Константиновича Толстого есть такие строки. «Как в Вартбурге хорошо! Там даже есть инструменты XII века! И как у тебя бьется сердце в азиатском мире, так у меня забилось сердце в этом рыцарском мире. И я знаю, что я прежде к нему принадлежал. Думаю, что и я когда-то принадлежал. Я посетил на своем веку много самых славных замков Европы, и, бродя по ним, не раз дивился, как мог я, будучи ребенком, мало чем отличавшимся от любого мальчишки из выселок, как я мог, глядя на книжные картинки и слушая полоумного скитальца, курившего махорку, так верно чувствовать древнюю жизнь этих замков и так точно рисовать себе их. Да, и я когда-то к этому миру принадлежал, и даже был пламенным католиком. Ни Акрополь, ни Бальбек, ни Фивы, ни Пестум, ни Святая София, ни старые церкви в русских Кремлях и до ныне не сравнимы для меня с готическими соборами. Как потряс меня орган, когда я впервые в юношеские годы вошел в костел, хотя это был всего-навсего костел в Витебске. Мне показалось тогда, что нет на земле более дивных звуков, чем эти грозные, скрежещущие раскаты, гулы, громы, среди которых и наперекор которым вопиют и ликуют в разверстых небесах ангельский глаз. А за Дон Кихотом и рыцарскими замками Последовали моря, фрегаты, Робинзон, мир океанский, тропический. Уж к этому-то миру я, несомненно, некогда принадлежал. Картинки в Робинзоне и во всемирном путешественнике, а вместе с ними большая пожелтевшая карта земного шара с великими пустотами южных морей и точками полинезийских островов, пленили меня уже на всю жизнь. Эти узкие пироги, нагие люди с луками и дротиками, кокосовые леса, лопасти громадных листьев и первобытная хижина под ними. Все чувствовал я таким знакомым, близким, словно только что покинул я эту хижину. Только вчера сидел возле нее в райской тишине, сонного после полуденного часа. Какие сладкие яркие видения! И какую настоящую тоску по родине пережил я над этими картинками! Пьер Лоти рассказывает о том волнующем и чудодейственном, что заключалось для него в детстве в слове «колонии». Но ведь он говорит «Il y avait une quantité de choses». У моей маленькой Антуанетты было множество вещей из колонии: попугаи, птицы всех окрасок в вольере, коллекции раковин и насекомых. В туалетном столике ее матери я видел удивительное ожерелье из ароматических зерен. На чердаке, куда мы иногда забирались, лежали звериные шкуры, странные мешки и ящики, где можно было еще прочитать адреса городов на Альтийских островах. «Encore des Alves de Ville des Antilles». А что же подобное могло быть в Каменке? В книге «Земля и люди» были картинки в красках. Помню особенно две. На одной финиковая пальма, верблюд и египетская пирамида. На другой пальма кокосовая, тонкая и очень высокая. Косой скат длинного пятнистого жирафа, тянувшего со своей женственной косоглазой головкой своим тонким жалоподобным языком к ее перистой верхушке. И весь сжавшись в комок, летящий в воздухе прямо на шею жирафу, гривастый лев. Все это, и верблюд, и финиковая пальма, и пирамида, и жираф под пальмой кокосовой, и лев, было на фоне двух резко бьющих глаза красок. Необыкновенно яркой, густой, ровной небесной сини и ярко-желтых песков. И, Боже, сколько сухого зноя! Сколько солнца не только видел, но и всем своим существом чувствовал я, глядя на эту сини, эту охру, замирая от какой-то истинно эдемской радости. В Тамбовском поле, под Тамбовским небом, с такой необыкновенной силой вспомнил я все, что я видел, чем жил когда-то в своих прежних, незапамятных существованиях, что впоследствии в Египте, в Нубии, в тропиках мне оставалось только говорить себе: «Да-да, все это именно так, как я впервые вспомнил 30 лет назад». Глава 15. Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к Руслану. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». Казалось бы, какой пустяк. Несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов. А между тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор! Какой-то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то ученый кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, какой-то левший, русалки и на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор — нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное. В том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и ученый в хмельном деле. Чего стоит одна эта ворожба кругообразных непрестанных движений? И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Эти неведомые дорожки и следы невиданных зверей — только следы, а не самые звери. И это о заре, а не на заре. Та простота, точность и яркость начала, лукоморье, зеленый дуб, золотая цепь, а потом сон, наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее, меняющееся, подобно ранним утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у лукоморья, столь волшебного. Там лес и дол, видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 рыцарей прекрасных чередой из волн выходят ясных, и с ними дядька их морской. У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня старосветские помещики и страшная месть. Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, жизненный состав. Эти поющие двери, этот прекрасный летний дождь, который роскошно шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. А страшная месть. Шумит, гремит конец Киева, и Исаул-Горобец празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Исаулу в гости. Приехал и названный брат Исаула, Данила Бурульбаш, с другого берега Днепра, с молодой женой Екатериной, с годовым сыном, дивились гости белому лицу пани Екатерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. И дальше. Тихо светит по всему миру. То месяц показался из-за горы, будто дамасскую белую, как снег, кисеёю покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее в чащу сосен. Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца, черные казацкие шапки набекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны. А вот Катерина тихо говорит с мужем, вытирая платком лицо спящего на ее руках ребенка. На том платке были вышиты красным шелком листья и ягоды, те самые, что я вижу, помню и люблю всю жизнь. Вот она замолчала, потупивши очи в сонную воду, а ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи. Опять дивлюсь, как мог я тогда в Каменке так разительно точно видеть все эти картины? И как уже различала, угадывала моя детская душа, что хорошо, что дурно, что лучше, что хуже, что нужно и что не нужно ей. К одному я был холоден и забывчив, другой ловил с восторгом, со страстью, навсегда запоминая, закрепляя за собой, и чаще всего действовал при этом с удивительной верностью чутья и вкуса. Все вышли, из-за горы показалась соломенная кровля, то дедовские хоромы пана Данила, за ними еще гора, а там уже и поле, а там хоть 100 верст пройди, не сыщешь ни одного казака. Да, вот это было мне нужно. Хутор пана Данила между двумя горами в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы, хата на вид, как у простых казаков, и в ней одна светлица. Вокруг стен вверху идут дубовые полки, густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть меж ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Под стеною внизу дубовые гладко вытесанные лавки. Возле них, перед лежанкою, висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит женою пан Данила, на лежанке старая прислужница, в люльке тешится и убаюкивается малое дитя, на полу по котам ночуют молодцы. Несравнение всего эпилог. За пана Степана, князя Семиградского, жило два казака. Иван да Петро. Страшная месть пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в каждую душу и будет жить вовеки. Чувство священнейшей законности возмездия, священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту осуществления Его торжества, Его праведной кары, оно повергает человека в сладкий ужас и трепет, и разрешается бурей восторга, как бы злорадного, который есть на самом деле взрыв нашей высшей любви и к Богу.
Глава
16. Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, больше же всего вымышленной. Подлинная жизнь была бедна. Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор, без всяких преград и границ окружал меня. Где в самом деле кончалась наша усадьба, и начиналось это беспредельное поле, с которым сливалась она? Но ведь все-таки только поле да небо видел я. Колонии. Я знал только колониальную лавку в Рождестве. Для меня все колониальное заключалось в корице, которые сдабривали на Страстной Пасху, да в черных блестящих рожках, приторный вкус которых я узнал, побывав в Рождестве на ярмарке, да в ярлыках херес, мадера, на бутылках в тонких проволочных сетках, которыми я забавлялся, растягивая их так и этак, и которых опять стало появляться в нашем доме все больше и больше, потому что отец опять стал запивать все чаще и чаще. В Рождестве же видел я и высшую роскошь в церкви. Для глаза, привыкшего только к хлебам, травам, проселкам, дегтярным телегам, курным избам, лаптям, пасконным рубахам, для уха, привыкшего к тишине, к пению жаворонков, к писку цыплят, кудахтанью кур, глубокий купол с грозным седовласым Саваофом, простершим длани над сиреневыми клубами облаков и над своими волнистыми, веющими ризами золотой иконостас, образа в золотых окладах, жарко пылающие светлым золотым костром, косо и обильно наставленные перед праздником и друг от друга растопляющие тонкие восковые свечи, громкое нестройное пение дичка и пономаря, ризы священника и диакона, возгласы и чтения на языке возвышенном и не совсем понятном, поклоны и кожденья ладаном, его пряный дым, густо восходящий из кадила, ловко взлетающего вверх и брецающего серебряными цепочками, все казалось царственным, пышным, торжественно восхищало душу. Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое не снилось европейскому мужику? А свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность, оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пять земли от соседа-помещика и без того с каждым годом все скудевшего. Почему алчное купеческое стяжание то и дело прерывалось дикими размахами мотовства, с проклятиями этому стяжанию, с горькими пьяными слезами о своем окаянстве и горячечными мечтами по своей собственной воле стать Иовом, бродягой, босиком, юродом? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок? Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни. Душа ее была в непрестанном и высоком напряжении. Царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приуготовление к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец, Баскаков, что сделал с своей жизнью Баскаков, я уже говорил, а что делал над собой, над своим благосостоянием, наш живой, сильный, благородный, великодушный, ну, беспечный, как птица небесная, отец. А мы сами, юные наследники прежней славы Арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства. Брат Николай ради Сашки и прелести деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему. Стал однажды Николай рисовать мне мое будущее. «Ну что ж», — сказал он, подшучивая, — «мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь. Будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик». И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что
глава 17.
В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь. Впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью, и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах, в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании. Испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить. А затем целые дни и ночи как бы несуществования, иногда только прерываемого снами, видениями, чаще всего безобразными, нелепо сложными, как бы сосредоточившими в себе всю телесную грубость мира, которая в распаде, в яростном борении с самой собой гибнет среди чего-то горячечного, пламенного, несомненно, послужившего для человеческих представлений об адских муках. Ах, как помню эти минуты, когда я уже стал приходить в себя порой и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то вместо спальни темный и мрачный авин, где от свечи, поставленной на пол за изголовье кровати, неслись и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей и растений, и какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения в ад на землю, в ее простую, милую, уже знакомую ее доль. Почему-то в это время я с особенным наслаждением ел черный хлеб, один запах которого приводил меня в восторг и который по деревенской простоте давали мне. Затем умерла Надя. Месяца через два после моей болезни, после святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море, дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было в то время, когда вся наша семья была в сборе, когда приезжал на каникулы брат Георгий, а он на святки приехал. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился. Гости схлынули, брат уехал. А она все лежала в забытии, горела. И в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, свет лампадки. За что? Именно ее радость всего дома избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятенье, на время охватившее после того весь дом, я видел в зале на столе в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик, верховой, и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким, и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, увы, уже знакомая мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава богу,
Глава
с собой не взяли. 18. Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, и что со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к нему, в непрестанную, безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь, нянька указывала мне тоже убежище. «Поусердней надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать. За нее радоваться надо, — говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир. Стал жадно без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму. Мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власеницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить, как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи. Трудно было не развлекаться ими среди земных метаний и коленопреклонений, уже не дававших прежних полных и искренних молитвенных восторгов. Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать, с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживлением, беспорядком, всюду царя сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой молодой жизни, и в комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью, послышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей. Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи, стали заводить свои дремотные, мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду и в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный теплый дождь. И опять ласково и настойчиво потянула меня в свои материнские объятия, вечно обманывающая нас.
Глава 19.
В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алеши не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мной зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась, даже для матери и няньки, только в прекрасное воспоминание, в представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители, Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде, иногда даже с улыбками. Они, случалось, и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась. Даже более, ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего былого кочевых времен. По рассказам матери я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда. Майский день, уютный двор, окруженный старинными службами, старинный дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно-синие и багряные верхние стекла в окнах зала, и под ними, на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чепце с зубчиками, со сложными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит черничка, опрятная пожилая траковица, и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким, странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой назвал «серафическим». Это слово часто вспоминалось мне. И я смутно чувствовал то жуткое, чарующее, вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне, но уже только неприятно, не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, что это туда приеду я в первый раз на каникулы, уже Бог даст второклассникам, и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я и свистну. Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью Соли и с Баскаковым, и со всем родным гнездом. Находил страх перед одинокой неизвестной жизнью каких-то чужих городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня, но сейчас же я с радостью говорил себе, все это еще так не скоро. И с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга. Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне совсем необыкновенным существом. Был он тогда удивительно красив, своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках. И был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского университета, с золотой медалью кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить.
В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица. Оля заплакала, отец и братья переглянулись неловкими улыбками. «Ну, присядем», — решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом!» — через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги. Я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился, пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал, а может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержал. 3 года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили четко и красиво написать «снег бел, но не вкусен», да прочесть наизусть «румяной зарею покрылся восток». Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили, верно, учителю, рыжему в золотых очках с широко открытыми ноздрями, слишком хорошо было известно это пробуждение, и он поспешно сказал: «Ну, прекрасно, довольно, довольно, вижу, что знаешь». Да, брат был прав. В самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я? Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город столь волшебный некогда. Все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной. Трехэтажное здание гимназии за высокой оградой в глубине большого мощеного двора я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Неудивительные, не очень страшные оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят, и что мне дается отпуск до 1 сентября. У отца точно гора с плеч свалилась. Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания. У меня еще более. Все вышло отлично. И выдержал, и целых 3 недели свободы впереди. Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на 3 недели. А я почувствовал только одно, слава богу, целых 3 недели. Точно этим 3 неделям и конца не предвиделось. «Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному и обедать», — весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы, и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, потом в шапочное заведение, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке, в другую комнату, какой-то женщине с приторно белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде, старик с крупными пейсами, в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок. Большой, толстый в груди и подмышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз. В общем, нечто даже страшное, траурное. И это он вывернул мне, наконец, превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели 2 серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся, на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черта ему эти амаликитяне. Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с патронами, перекинул через плечо ягтаж, снял со стены двустволку, кликнул меня, потом свою любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по жневьям вдоль дороги на пруд. Отец был в одной пестренькой косоворотке и в белом картузе, я, несмотря на жаркую сухую погоду, в гимназическом. Отец, рослый, сильный, легко шел своим твердым шагом впереди, шурша по желтой щетке жнивья и пуская через плечо дым папиросы, я поспешал сзади, держась правой стороны, как и полагается по правилам охоты, соблюдать которые мне доставляло большое удовольствие. Он поощрительно посвистывал, и Джальма со сдержанной горячностью, мелко и часто мотая, дрожа тугим хвостом, вся превратясь в слух, зрение и чутье, быстрым извилистым поиском тянуло перед нами. Поля были уже пусты, просторны, но еще по-летнему светлые и веселые. Горячий ветерок то совсем упадал, и тогда припекало, слышно было, как горячо сипят, часиками стучат, куют кузнечики. То дул мягким сухим зноем, усиливался, летел мимо нас, и вдруг игриво взвивал по наезженной за рабочую пору дороге облачко пыли, подхватывал, крутил ее, и винтом, воронкой, лихо уносил вперед. Мы зорко следили за Джальмой, тянувшей однообразные споры, незаметно уводившей нас за собой все дальше. Время от времени она вдруг замирала, вся подавшись вперед, и, подняв правую лапу, впивалась глазами в то невидимое нам, что было перед нею. Отец негромко ронял пиль. Она кидалась на это невидимое, и тотчас же, тяжело и неловко от жиру, вырывался из-под нее крупный кургузый перепел, и, не успев пролететь и пяти шагов, комом падал опять в жнивье под выстрелом. Я бежал, подбирал его, клал отцу в ектаж. Так прошли мы все ржаное поле, потом картофельное, миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью вправо от нас, в лощине среди голых, выбитых скотиной косогоров. На них кое-где, как-то бесприютно, на юру, в раздумье сидели грачи. Тут отец поглядел и сказал, что вот уже и грачи по-осеннему стали собираться на советы, подумывать об отлете. И меня на минуту опять охватило чувство близкой разлуки не только с уходящим летом, но и со всеми этими полями, со всем, что было мне так дорого и близко во всем этом глухом и милом краю, кроме которого я еще ничего не видал на свете, в этой тихой обители, где так мирно и одиноко цвело мое никому в мире неведомое и никому не нужное младенчество, детство. Потом мы взяли левее, пошли на заказ по межам среди необозримой черной пашни, которую скородили. Это было все еще наше поле, и одну борону влек по сухим комьям сухого чернозема гнедой стригун, когда-то еще тонконогим сосуном, у которого еще шелковисто кудрявилась репка хвоста, подаренная мне, а теперь бессовестно, без спросу, без моего разрешения уже пущенной в работу. Дул жаркий ветерок, над пашней блестело августовское солнце, еще как будто летнее, но уже какое-то бесцельное, а стригун уже очень выросший, высокий. Хотя высокий еще как-то странно, по-мальчишески, покорно шел по пашне, таща веревочные постромки, и за ним виляла, прыгала решетка бараны, разбивавшая землю косыми железными клевцами, и неумело держа веревочные вожжи в обеих руках, ковылял подросток в лаптях, и я долго смотрел на эту картину, опять чувствуя непонятную грусть. Заказ был довольно большой полевой лес, принадлежавший полусумасшедшему помещику, который одиноко и враждебно всему миру, точно в крепости, сидел в своей усадьбе возле Рождества, охраняемый свирепыми овчарками, вечно судился с рождественскими и новосельскими мужиками, никогда не сходился с ними в ценах на работу, так что нередко случалось, что у него оставались целые косяки хлебов некошенными или до глубокой осени гнили в поле, а потом гибли под снегом тысячи копен. Так было и теперь. Мы шли к заказу по некошенным желтым овсам, перепутанным и истоптанным скотиной. Тут Джальма подняла еще несколько переперлов. Я опять бегал, поднимал их, и мы опять шли дальше, обходя заказ по густому просеному полю, шелковисто блестевшему под солнцем своими коричневыми, склоненными к земле кистями, полными зерна, которые особенно сухо и звонко бисером шумели под нашими ногами. Отец расстегнул ворот, раскраснелся, ужасная жара и ужасно пить хочется. «Пойдем в заказ на пруд», — сказал он. И, перепрыгнув через канаву, которая отделяла поле от лесной опушки, мы пошли по лесу, вошли в его августовское, светлое, легкое, уже кое-где желтеющее, веселое и прелестное царство. Птиц было уже мало. Одни дрозды стаями с веселым притворно-яростным взвизгиванием и сытым квохтаньем перелетали там и сям. В лесу было пусто, просторно, лес был нечастый, далеко видный насквозь, солнечный. Мы шли то под старыми березами, то по широким полянам, на которых вольно и свободно стояли могучие ветвистые дубы, уже далеко не такие темные, как летом, с поредевшей и подсохшей листвой. Мы шли в их пестрой тени, дыша их сухим ароматом, по скользкой сухой траве, и глядели вперед, где жарко сияли более открытые поляны, а за ними канареечно желтела и трепетала небольшая чаща молодой кленовой поросли. Когда мы вошли на тропинку, пролегавшую среди этой чащи к пруду, из-под седа, из лапчатых орешников, вдруг с треском вырвался почти из-под ног у нас золотисто-рыжий вальшнеп. Отец был так поражен столь ранним гостем, что даже растерялся. Выстрелил, разумеется, мгновенно, но промахнулся. Подивившись, откуда мог взяться в такую пору вальшнеп, и, подосадовав на промах, он подошел к пруду, положив ружье, присел на корячки и стал горстями пить. Потом, с удовольствием отдуваясь и вытирая рукавом губы, лег на березу и закурил. Вода в пруде была чистая, прозрачная, особенная лесная вода, как есть вообще нечто особенное в этих одиноких лесных прудах, почти никогда никем, кроме птицы и зверя, не посещаемых. В ее светлой бездонности, похожей на какое-то зачарованное небо, спокойно отражались, тонули верхушки окружавшего ее березового и дубового леса, по которому с легким лепетом и шорохом тянулся ветер с поля. И под этот шорох, лежа с подставленной под головой рукой, отец закрыл глаза и задремал. Джальма тоже напилась в пруде, потом бухнулась в него, немножко проплыла, осторожно держа голову над водой с повисшими, как лопух, ушами, и, внезапно повернув назад, как бы испугавшись глубины, быстро выскочила на берег и крепко встряхнулась, осыпав нас брызгами. Теперь, высунув длинный красный язык, она сидела возле отца, то вопросительно посматривая на меня, то нетерпеливо оглядываясь по сторонам. Я встал и, гуляя, побрел среди деревьев в ту сторону, откуда мы подходили к лесу по всему полю. 21. Там за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса сухо блестел и желтел полевой простор. Оттуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я тоже лег на землю, на скользкую траву. Среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых солнечных деревьев, в легкой тени двух сросшихся берез, двух белоствольных сестер в сероватой мелкой листве с сережками, тоже подставил руку под голову и стал смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на облако. Мягко тянуло с поля сушью, зноем, светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто куда-то бегущий шум. Этот шум иногда возрастал, увеличивался, и тогда сетчатая ткань пестрела, двигаясь, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле, и в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо. Что я думал, если это только были думы? Я думал, конечно, о гимназии, об удивительных людях, которых я видел в ней, которые назывались учителями и принадлежали как бы какой-то совсем особой породе людей, все назначение которых — учить и держать учеников в вечном страхе. И меня охватывал недоуменный ужас, зачем везут меня в рабство к ним, разлучают с родным домом, с Каменкой, с этим лесом. Я думал о стригуне, которого я видел в Бороне на пашне. Я смутно думал так. Да, вот как все обманчиво на свете. Я воображал, что стригун-то мой, а им распорядились, не спросясь меня, как своей собственностью. Да, вот был тонконогий, мышастый жеребенок, трепетный, пугливый, как все жеребята, но и радостный, доверчивый, с ясными черносливными глазами, привязанный только к матери, всегда со сдержанным удовольствием и лаской, ржавший при виде его, во всем же прочем, бесконечно вольный, беззаботный. Этого жеребенка мне в один счастливый день подарили, навсегда отдали в мое полное распоряжение, и я радовался на него некоторое время. Мечтал о нем, о нашем с ним будущем, о близости, которая не только будет, но уже образовалась между нами от того, что мне его подарили, а потом стал понемногу забывать о нем, и мудрено ли, что и все забыли, что он мой. Я ведь, в конце концов, совсем забыл о нем. Вот как забуду я, верно, и Баскакова, и Олю, и даже, может быть, отца, которого я сейчас так люблю, с которым такое счастье ходить на охоту. Да забуду и всю Каменку, где мне знаком и дорог каждый уголок. И прошло 2 года, точно их и не бывало никогда. И где он теперь, этот глупый и беспечный жеребенок? Есть 3-леток стригун. И где его прежняя воля, свобода? Вот он уже ходит в хомуте по пашне, таскает за собой борону. И разве не случилось и со мной того же, что с этим же ребенком? На что мне были амаликитяне? Я то и дело ужасался и дивился, ну что же я мог? Облако из-за берез блистало, белело, все меняя свои чертанья. Могло ли оно не меняться? Светлый лес струился, трепетал, с дремотным лепетом и шорохом убегал куда-то. Куда? Зачем? И можно ли было остановить его? И я закрывал глаза и смутно чувствовал все сон, непонятный сон. И город, который где-то там, за далекими полями, и в котором мне быть не миновать, и мое будущее в нем, и мое прошлое в Каменке, и этот светлый предосенний день, уже склоняющийся к вечеру, и я сам, мои мысли, мечты и чувства. Все сон. Грустный ли, тяжелый ли? Нет, все-таки счастливый, легкий. И как бы подтверждая это, за мной вдруг тяжело бухнул, и по всему лесу, гремящим кольцом охватывая его, раскатился выстрел. Выстрел, вслед за которым послышался особенно яростный взвизг и квохт, видимо, огромной стаи взлетевших дроздов, и бешено-радостный лай Джальмы. Стрелял проснувшийся отец, и сразу забыв все мои думы, я со всех ног кинулся к нему подбирать убитых, окровавленных, еще теплых, сладко пахнущих дичью и порохом дроздов.